Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И это программа «Особое мнение». В гостях сегодня со своим особым мнением политолог Дмитрий Стратиевский. Добрый вечер.
Здравствуйте, Лиза. Приветствую всех нас, наших зрителей и слушателей в YouTube.
Хочется начать со скандала. Во всяком случае, в российских медиа это представляется как скандал. Оказывается, альтернатива для Германии связана с Кремлем?
Ну, оказывается, это мягко сказано. Здесь нужно немножко более расширенно ответить на этот вопрос. Первоначально альтернатива для Германии была создана как партия евроскептиков. Там все-таки доминировало экономическое направление. Но со временем в партии произошло в общей сложности 4 переворота. Она становилась все более и более правой. И если крайне упростить или, скажем так, упрощенно представить ее партийную структуру, то в партии осталось два ключевых направления. Это ультраправые, которые не были согласны слишком тесно кооперировать с Кремлем по идеологическим соображениям, то есть, проще говоря, германские националисты, и те, которые были готовы на весьма тесные контакты с Кремлем. И сейчас, в принципе, вторая группа взяла верх. И если раньше, мы помним, 16-й год, визит лидеров партии в Москву, встреча с Володиным, это все-таки были какие-то такие протокольные встречи, и все политологи, которым задавали вопрос насчет связи и финансовых контактов с Кремлем, любили отвечать, но мы же платежек не видели, мы четко здесь ничего сказать не можем. Сейчас же ситуация приобрела совсем другой оборот, как первый, так и второй политик в списке АДГ на выборах Европарламент, это Максимилиан Крах и Петер Быстрон, уже откровенно подозревается в тесных контактах с, как с Россией, так и с Китаем. У Максимилиана Краха был арестован его ближайший помощник, который обвиняется в шпионаже в пользу Китая. И в данный момент прокуратура Дрездена начала первичное расследование. Здесь нужно подчеркнуть, потому что во многих русскоязычных СМИ не совсем было правильно отмечено. В Германии есть такая форма первичного расследования, то есть проверяется, можно ли уже начать расследование непосредственно. В отношении двух политиков по обвинению в коррупции. То есть сейчас мы уже можем говорить о том, что действительно, возможно, там есть некая финансовая составляющая в этих контактах. Что же касается идеологической составляющей, то здесь, что называется, все налицо. Мы видим, что достаточное количество депутатов и других видных политиков от партии «Альтернатива для Германии» фактически дословно повторяли в немецком эфире на митингах в ходе избирательных кампаний нарративы Кремля. Фактически было полное совпадение. И как в прошлом году газета «Вашингтон-Пост», так и в этом году, буквально сейчас недавно, журнал «Шпигель», по большому счету, в рамках журналистского расследования это подтвердил. Я не буду утверждать, что для партии «Альтернатива для Германии» методички пишутся непосредственно в администрации президента, но, по крайней мере, мы видим очень и очень много подозрительных точек соприкосновения, как идеологического, так и, возможно, уже финансового характера. То есть сейчас положение для «Альтернативы для Германии» максимально серьезное, максимально угрожающее политической репутации этой партии за все время ее существования.
То есть нельзя говорить о том, что это гнусная инсинуация со стороны их политических противников?
Безусловно, нет. Потому что в Германии крайне осторожно относятся к любым расследованиям в отношении политиков. В частности, по причине истории Германии. Достаточно сказать, что за всю историю ФРГ, за много десятков лет ее существования, были только две партии запрещены, обе в 50-х годах. То есть законодатели намеренно устанавливают очень высокие пороги на пути как запрета партии, так и уголовного преследования каких-либо политиков. Политики в Германии фактически неприкосновенны, в хорошем смысле этого слова неприкосновенны. И если в ряде серьезных газет уже появилась информация о таких проверках, которые проводит прокуратура Дрездена, это очень и очень серьезно. Значит, там действительно есть весомые аргументы и весомые причины для того, чтобы это утверждать.
А что об этом думают избиратели?
Ну, мы сейчас видим, что рейтинг АДГ упал на 2%. Это немного. Но, по крайней мере, в недавнем прошлом, последние полтора года, по крайней мере, рейтинг АДГ все время поднимался. Избирателей здесь можно разделить на несколько групп. Есть действительно убежденные ультраправые. правые радикалы, правые экстремисты, которых ничем уже не убедить. Эта партия является их лидером, их идолом, воплощением их политической мечты, и они будут поддерживать ее, несмотря на какие-либо обвинения и скандалы. Но есть и достаточное количество колеблющихся избирателей. Социологи говорят, что до 40% электората АДГ – это как раз те самые недовольные, которые недовольны курсом правительства, недовольны политико-демократических партий, они вот таким образом показывают демократическому истеблишменту красную карточку. Но если их партия, которая везде на своих знаменах пишет слова о патриотизме, о любви к Германии, на самом деле каким-то образом связана с двумя такими державами, как Россия и Китай, которые, ну, будем так прямо говорить, ну, не совсем дружественной федеративной республики, то тогда уже здесь, возможно, кто-то и передумает.
Не, ну вопрос дружественности, наверное, он довольно открытый. Можно говорить о том, что Германия там преследует какие-то цели по воцарению мира между Россией и Украиной, и вот в этом контексте нужны контакты с Россией. Ну, в общем, мне кажется, можно подобрать аргументы для избирателей, которые будут показывать, что не просто так выстраиваются такие связи с Кремлем и Пекином.
Ну, прямо будем говорить, вопрос в интеллекте избирателей, потому что такие, честно говоря, мне сложно себе представить людей, которые вот это скушают, примут за чистую монету и поверят таким аргументам. Слишком много и слишком долго, все последние 10 лет, АДГ говорила о систематической поддержке и лоббировании германских интересов. В принципе, вся критика Евросоюза и еврозоны содержится именно в этом. То есть мы слишком много отдаем, мы страна-донор, мы содержим другие государства, и вот маленький такой немецкий бюргер, там вот рядовой Мюллер от этого всего страдает. А если здесь уже есть какие-то, в это вмешиваются другие государства, у которых совсем иные политические и геополитические интересы, чем у ФРГ, то здесь, я думаю, что есть информация, есть пища для размышлений для многих.
Но разве нет в Германии людей, которые считают, что в интересах ФРГ прекратить помощь военную и материальную помощь Украине? И прекратить свое участие, в принципе, в этом конфликте?
Да, такие есть, но если в отношении помощников, ближайших помощников депутатов, это уже не первый случай, выдвигается обвинение в шпионаже, то это совсем иной уровень. То есть в любом случае шпионаж – это продажа государственных интересов, государственной тайны и государственная измена. В любой стране это характеризуется именно так. И тогда уже возникает еще один вопрос, что это за люди в окружении этих политиков, а если действительно прокуратуре Дрездена удастся доказать, будем так пока аккуратно говорить, вот такой вот финансовый компонент в этой всей истории, значит, можно сделать вывод, что данные политики АДГ защищали чужие интересы.
А как думаете, почему тогда настолько незначительно упал сейчас рейтинг АДГ?
Ну, это связано с тем, что действительно у АДГ сформировался определенный электоральный костяк, и это, по существу, единственная партия, где все вот такие вот недовольные, ультраправые, правые радикалы, то есть все,
против остальных партий, поэтому с АДГ.
Да, собственно, да, это большой такой разношерстный резервуар, то есть АДГ удалось, что называется, закатать в политический асфальт весь крайне правый спектр, и они единственные, кто там доминирует. То есть у тех, кто придерживается таких убеждений, по существу нет выбора. То есть либо голосовать за АДГ, либо не участвовать в голосовании. Скорее, повторюсь, нужно обратить внимание вот на этих колеблющихся, которым самый главный факт – это протеста. Они недовольны нынешней политикой, действительно, по ощущениям, либо у них есть на руках аргументы, сейчас это не суть важно, но они могут в знак недовольства и проголосовать за другую партию, либо, допустим, не принять участие в следующих выборах. Но вот электоральный костяк ультраправых у АДГ уже сформировался, и с этим, в принципе, что-либо поделать крайне сложно. Они будут поддерживать эту партию и дальше.
Какие возможные сейчас последствия для АДГ видятся в контексте этого скандала?
Ну, я думаю, что прокуратуре Дрездена удастся довести расследование до конца. И тогда возникнут проблемы, в первую очередь, и двух ключевых политиков, как Максимилиана Краха, так и Петера Быстрона. Петер Быстрон, между прочим, депутат Бундестага и глава земельной организации АДГ в Баварии. Это крупный, серьезный политик в иерархии этой партии. У них возникнут личные проблемы, и далее возможно расследование в отношении других политиков. То есть фактически у АДГ будут выбиваться их ключевые политики, если в отношении их действительно будут доказаны такие факты. То есть у АДГ возникнут проблемы, а если еще выяснятся факты непосредственно партийного финансирования за рубежа, за пределами Евросоюза, что категорически запрещено германским законодательством, тогда проблемы могут возникнуть уже и у самой партии, вплоть до недопуска к выборам и ощутимым штрафом и так далее. То есть последствия могут быть очень и очень серьезны.
Но если это единственная правая партия на политической арене в Германии, я так понимаю, сторонников у нее более чем достаточно, во что это может на общественном уровне вылиться?
Ну, будем так говорить, свято, здесь уже в кавычках слово «свято» возьмем, место пусто не бывает. Если АДГ не сможет участвовать в политическом процессе, то на ее место придет другая партия, какие-то другие политические силы, потому что, ну, будем говорить прямо, у нас есть в нашем германском обществе есть крайне правые, есть определенный политический спектр правее консерваторов и правее центристов. Эти люди есть. И они будут голосовать либо за иное политическое движение, либо останутся верны АДГ. Здесь же еще вопрос, на каком уровне, в каких выборах сможет участвовать эта партия. Мы сейчас говорим все очень гипотетически. Либо просто будет игнорировать голосование и не участвовать. То есть у них такая возможность будет.
Еще один скандал, тоже связанный со шпионажем. Мне кажется, мы в прошлый наш разговор уже обсуждали эту историю, но вот сейчас начался суд над капитаном Бундесвера, который обвиняется в шпионаже в пользу России. Насколько я понимаю, он объяснил свои действия тем, что боялся ядерной войны и считал, что России нужно помогать. Вот сейчас этот процесс как развивается?
Ну вот, знаете, есть такой известный журналистский штамп «Произвело эффект разорвавшейся бомбы». Так вот, здесь как раз прямо обратная ситуация, противоположная. Особого эффекта это не произвело. То есть все центральные германские газеты об этом написали, и там региональные, периферийные, это освещалось и в интернете, но, к сожалению для германской системы безопасности это не ново. Это уже не первый скандал такого рода, и в 22-м, и в 21-м году, и ранее, в 16-м, 17-м годах уже были подобные аресты, подобные процессы. Представители германской контрразведки, службы охраны Конституции Германии уже не раз говорили о том, что действительно в системе безопасности Германии есть слишком большие прорехи, и многие высокопоставленные чиновники, будем так говорить, небрежно относятся к режиму секретности и сохранения конфиденциальной информации. Это, собственно, недавний скандал с прослушкой офицеров Бундесвера. Это в очередной раз очень хорошо показал. Мне сложно говорить, какие были сделаны из этого выводы, но, по крайней мере, эта ситуация не нова, и, на мой взгляд, проблемы по-прежнему остаются. Поэтому шокированы мы здесь этой информацией не были.
Шольц сказал, что Евросоюз планирует наращивать поддержку Украины после одобрения Вашингтоном нового закона о помощи Киеву. О чем именно идет речь?
Ну, в первую очередь, речь идет о поставках вооружений. Речь идет о поиске снарядов для Киева по чешской модели и другим моделям, которые сейчас применяются, и, конечно же, о производстве. Потому что, как известно, европейские государства не являются военными гигантами, не обладают серьезной военной машиной. Их запасы как непосредственное вооружение военной техники, так и снарядов, патронов и так далее весьма и весьма ограничены. Мы все-таки столько десятилетий жили в мирной Европе, и никто не предполагал, что может быть такая большая крупная континентальная война. Поэтому в первую очередь идет речь именно о наращивании производства в самых разных его формах. И, собственно, недавняя встреча Сунака и Шольца, визит британского премьера в Берлин, как раз и были посвящены этой теме. И сейчас образуется такая своего рода интересная ось между Лондоном и Берлином. Она в новейшей политической истории, можно даже так сказать, довольно новая. потому что между Берлином и Лондоном никогда не было особых теплых отношений, там всегда проскальзывал такой определенный холодок. Сейчас же действительно встреча двух глав правительств напоминала встречу лучших друзей. И, кроме того, были уже действительно достигнуты, по-видимому, какие-то конкретные соглашения и конкретные договоренности, потому что вот слова, высказанные на совместной пресс-конференции о наращивании уровня безопасности, о новых концепциях двух наций и так далее, там звучали слова «две нации», они очень непривычны для германского политического лексикона, и я думаю, что здесь речь идет действительно о большем, чем такой стандартный политез и стандартные реверансы двух лидеров о том, что, мол, у нас все хорошо, и мы укрепляем сотрудничество. То есть Европа потихонечку просыпается, Европа видит опасность, Европа видит угрозу и делает все, что может. То есть я думаю, что главный упор будет делаться как раз именно на наращивании производства вооружений.
Довольно странно слышать, что Европа видит угрозу сейчас, когда уже 2 года идет война, и, кажется, нужно было довольно давно проснуться и начать чувствовать угрозу.
Мне сложно с вами не согласиться, но таковы реалии. Очень многие политики в Евросоюзе, и Германия здесь является не исключением, а скорее правилом, они по-прежнему находятся в таком вот режиме мирного времени. Я это часто вижу в разговорах, допустим, с депутатами Бундестага, с их помощниками. Да, они отлично информированы о ситуации, в том числе о ситуации на фронтах, но вот такая вот некая расслабленность, ну да, это происходит, в принципе, от нас недалеко, но пока это непосредственно нас не затрагивает. Она присутствует. То есть они не говорят, это их война, мы не хотим к этому иметь никакого отношения. Действительно, весь германский политический истеблишмент, демократический истеблишмент полон решимости поддерживать Украину и далее, и расширять эту поддержку. Но вот немножко вот такая вот действительно расслабленность или ощущение, что мы по-прежнему живем в каких-то мирных координатах, она присутствует. Но по мере развития ситуации, по мере угроз, да и, в принципе, прямо будем говорить, по мере развития российского наступления, все-таки решимость Европы помогать еще больше возрастает.
А как вы объясняете вот это долгое ощущение, что оно от нас далеко? Мне кажется просто, что с самого начала войны и Украина, и там ряд стран Балтии говорили о том, что оно вот может в любой момент перекинуться на Европу.
Ну, в том-то и дело. Но германские, французские, испанские, итальянские политики объясняли это, будем так говорить, особой историей отношений между Россией или различными государствами, существовавшими на территории современной России и странами Балтии, Польши, Чехии. Даже на конференциях не раз, может, не прямо, а все-таки так в кулуарах, было такое вот легкое одергивание. Типа, мы вас понимаем, там, дорогие литовцы, латыши, эстонцы, поляки, чехи, мы понимаем, у вас очень сложная история, но вот как бы все это позади, железный занавес рухнул, теперь мы дружим, или да, мы там не любим Путина, действительно, мы критикуем российский авторитаризм, но ведь угрозы непосредственно не исходят, и войны не будет. То есть вот это вот войны не будет, оно по-прежнему, даже несмотря на то, что мы уже более 2 лет живем в условиях широкомасштабной европейской войны, вот такой вот инерционный процесс в мозгах, он еще продолжается. Ну и в Германии, конечно, как я уже не раз говорил, большую роль играли вот такие вот исторические подоплеки о том, что Германия в любом виде, в том числе и современная демократическая федеративная республика, никогда не должна быть участником какого-либо военного конфликта. Мы должны всегда держаться в стороне. Ведь мы помним участие ВВС Германии в войне НАТО против Югославии, бомбардировка Белграда вызвала здесь просто грандиозный шок. То есть такого количества демонстраций мне даже сложно было себе представить. И петицию против этой войны подписывали даже люди, которые, ну, явно не являлись вот такими вот голубями мира и пацифистами. То есть вот эти вот границы, вот эти красные линии, они работают. Да, Германия поставляет оружие, да, Германия сейчас выбилась в лидеры среди стран, которые помогают Украине, но по-прежнему еще вот эти тормоза они есть.
Я тут увидела сообщение о том, что министр иностранных дел Франции заявил, что более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны должно встать наряду с сотрудничеством в рамках НАТО. И дальше цитата, которая меня как раз заинтересовала: «Франция и Германия несут общую ответственность за то, чтобы определить цели и действовать быстро и решительно». Ну, то есть основная ответственность за происходящее в Евросоюзе возлагается на Францию и Германию. Германия согласна с этим? Германия чувствует вот такую серьезную ответственность?
Начинает чувствовать постепенно. Ранее Германия бежала как от огня от любой геополитики. Слово «геополитика» в германских коридорах власти вообще было ругательным. Мы не занимаемся геополитикой, мы несем мир, то есть, в принципе, все основные стратегические документы любого правительства ФРГ после 90-го года воссоединения Германии, там слово «мир», «дипломатия», «нормализация», «дружеские отношения» идут в каждой первой строчке. Кстати, обе внешнеполитические концепции, где написано о том, что Германия будет участвовать только в мирном решении конфликта в Украине, они до сих пор не отменены, они до сих пор действуют. Поэтому сложно. Но сейчас уже потихонечку просыпается политическая Германия и понимает, что серьезный экономический вес, которым обладает Федеративная Республика, серьезный политический вес, ее роль в Евросоюзе, они должны каким-то образом трансформироваться и в политический вес. Все-таки Германия приложила, точнее Ангела Меркель лично приложила немало усилий к соглашению Минск-1 и Минск-2. Германия была активным участником попыток нормализации конфликта на тот момент. И Германия должна ощущать, на мой взгляд, в том числе и политическую, геополитическую ответственность за то, что происходит. И Германия должна прилагать все усилия для того, чтобы Украина выжила, чтобы государственность Украины была сохранена и удалось действительно восстановить украинские границы. Поэтому здесь происходит такого рода уже осознание. Возвращаясь к вопросу именно касательно Франции, здесь, с одной стороны, есть определенная политическая ревность, потому что нормализация, неправильное слово, отношения были и так хорошими, но, скажем, резкое потепление, резкое сближение между Лондоном и Берлином вызывает вот такую вот ревностную реакцию Парижа. Все хотят дружить с Берлином, потому что вот такая вот ось Берлин-Париж, она вот была такая, будем там говорить, природная и нормальная. Вот последние 30 лет это именно так и было. Поэтому французская дипломатия пытается вот здесь немножко встроиться в этот тренд и не попытаться остаться где-то вот на такой геополитической обочине. С другой стороны, сейчас снова говорят о европейской армии. Идея стара как мир, ей более 50 лет. Впервые она была высказана еще до того, как была основана НАТО. Но вопрос, конечно, в практической реализации. Ранее всегда вот идея европейской армии – это был вот такой козырь для того, чтобы немножко насолить американцев. В Германии это очень охотно применялось, как только Шрёдер или Меркель были недовольны американской политикой, то сразу идет высказывание о том, что мы должны создавать какие-то параллельные силовые европейские структуры. В принципе, по такому же абсолютно принципу действовали Ширак, Саркози и действовал Макрон, то есть все французские президенты. Возникает вопрос, можно ли это реализовать на практике. Я сейчас не буду углубляться, это очень большая, серьезная тема. Скажу буквально несколькими предложениями. Это сделать очень тяжело, потому что есть вопросы организационного характера, есть вопросы общего командования, есть вопросы ядерного оружия. В состав Евросоюза входит Франция, которая обладает ядерным оружием. Кому это будет подчиняться? И самое главное, вопрос принятия решений. Если условная такая гипотетическая европейская армия будет создана, допустим, на месте нынешнего Еврокорпуса, там 5 или 7 тысяч человек, и это абсолютно такая декоративная мелкая полицейская структура. Если она создается, то каким образом будет приниматься решение? Допустим, началась война. На одно из государств Евросоюза совершено нападение. Но кому подчиняется данная армия? Может ли Брюссель самостоятельно принять решение без консультации со столицами 27 государств? Мы прекрасно понимаем, что если это все будет ратифицировать 27 парламентов, то к тому моменту уже и война закончится. То есть так долго растягивать это невозможно. Но будут ли согласны все 27 государств, не забываем, в составе Евросоюза есть такие государства, как Венгрия, как Словакия, занимающие, мягко говоря, особую позицию, согласны ли они будут делегировать все полномочия какому-то общему военному органу в Евросоюзе? Они есть, их в общей сложности 7 различных структур, есть Европейское военное агентство и так далее. Но вот каким образом все это будет происходить на практике? То есть, на мой взгляд, именно Париж сейчас, понимая о том, что необходимо выдвигать какие-то реалистичные сценарии, а не далекие концепции будущего, говорит именно, опять же, о той же более тесной кооперации, о создании каких-то совместных систем вооружений, о создании, сейчас очень много говорят о создании общеевропейского основного боевого танка. Этот вопрос крайне важен, потому что в отличие от США, где полностью ставка делается на один Абрамс в тех или иных модификациях, в Евросоюзе 12 или 14, по-моему, даже различных типов основных боевых танков, это все тяжело. То есть здесь речь идет о более тесной кооперации, какой-то унификации. На мой взгляд, это именно так.
То есть под более тесным европейским сотрудничеством в сфере обороны министр иностранных дел Франции имеет в виду именно вот эту общую какую-то европейскую структуру военную?
Ну, общую европейскую структуру, не называя ее европейской армией и не ставя ее под какое-то единое командование, потому что в данный момент это сделать просто невозможно. То есть останутся национальной армией, которая будет развиваться, будет увеличиваться их бюджет. Мы уже видим, что те самые пресловутые 2% ВВП натовских – это уже не пределы. Многие страны перешагнули этот барьер в лидерах. Кстати, Польша, которая инвестирует больше процент ВВП, чем даже США, и будут создаваться какие-то единые совместные линии, цепочки производства, вооружений по всей линейке, все то, что необходимо как для непосредственно сейчас для фронта для Украины, так и для потенциальной обороны одного из государств Евросоюза, если на него будет совершено нападение. Есть большой страх действительно перед Трампом. Страх перед приходом к власти Трампа, он витает во всех столицах, он витает в Берлине, в Мадриде, в Париже, да и в Лондоне, собственно, тоже, даже в рядах ближайших союзников США. И я бы не назвал это параллельной структурой, но действительно какое-то упрочнение, систематизация военных комплексов Евросоюза, она будет, несомненно, происходить.
Давайте перерыв на рекламу сделаем. Это Дмитрий Стратиевский, политолог в эфире «Живого гвоздя». У нас большая подборка книг, которые я вам сегодня хочу прорекламировать на shop.diletant.media. Все они есть. Во-первых, у нас коллекционные книги для подарков на День Победы. Алексей Алексеевич, кстати, говорил в прошлом эфире про отношение к празднику День Победы. Я думаю, что для многих из вас это прежде всего День памяти, День Победы ваших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, зависит от поколения в этой большой войне, и для многих это, правда, большой и светлый праздник. Что у нас есть к этому дню? У нас есть «Мудрость великих воинов», Чингисхан, Тамерлан, Суньцзы. У нас есть «Суньцзы. Искусство войны». Дальше «История казачества России». Такая разная мастная подборка, но все книги, кстати, очень красивые, очень нарядные. Есть «Афоризмы, притчи и легенды. Великие полководцы». Дальше «Макиавелли о военном искусстве». Ну, Макиавелли, мне кажется, в каждой уважающей себя библиотеке должен быть, а тут еще и в такой красивой обложки, и еще одна история казачества уже другая. А еще это уже немного в другую тему, но, наверное, для той части нашей аудитории, которая всегда разгорается на темах вакцинации, у нас есть книга «Прививка для императрицы», как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы. Это о том, как происходила первая вакцинация, как Екатерина II, будучи человеком очень прогрессивным, позвала к себе из Лондона английского врача, и постепенно сначала она привела себя и Павла Петровича, затем постепенно началась вакцинация, в принципе, в стране. Оспа была страшной болезнью, которая наносила серьезный ущерб населению. Многие от нее умирали, многие оставались на всю жизнь с этими жуткими отметинами. В общем, это книга о том, как первая массовая кампания по сопротивлению оспе началась в нашей стране. Я думаю, что тем, кто выступает категорически против прививок, это будет интересно и полезно. Тем, кто относится к этому лояльно, тоже будет в любом случае интересно почитать. shop.diletant.media. Ну и помните, что вы, когда что-то на этом сайте заказываете, вы поддерживаете «Живой гвоздь», вы поддерживаете меня, вы поддерживаете других наших журналистов, продюсеров, видеорежиссеров, всех, кто работает над нашим контентом, над нашими эфирами. Мы без вас не смогли бы работать, просто помните об этом, знайте это. И если есть возможность, оказывайте какую-то материальную поддержку. Продолжаем эфир. Дмитрий Стратиевский. Вопрос от Ильи Евсеева. Он был в самом начале нашего эфира, но я решила прочитать его сейчас. Дмитрий Валерьевич, почему, на ваш взгляд, некоторые партии ЕС, ранее лояльные Кремлю, поддержали резолюцию о признании Путина нелегитимным президентом, а выборы фарсом?
Потому что Россия в феврале 2022 года перешла уже последнюю черту, после чего для многих правых партий и даже некоторых ультраправых партий Европы она просто стала нерукопожатой. То есть нельзя воспринимать все ультраправые партии в Европе, включая те, у которых были определенные контакты с Кремлем, вот такими вот бессловесными лоббистами российских интересов или некими марионетками Кремля. Большинство этих партий использовали Кремль в своих определенных политических целях, а с другой стороны Кремль пытался через них получить доступ в европейское политическое пространство. И в какой-то момент действительно эти политические силы, я сейчас намеренно угрубляю, потому что мы должны были бы более глубоко рассматривать ситуацию в каждой стране и в каждой из названных партий, но говоря в общем, в какой-то момент для них это действительно уже стало той красной чертой или теми флажками, за которые они уже перейти не могли. То есть это довольно массовое явление сейчас в правом политическом спектре Европы, потому что в том числе и крайне правые партии, они ориентируются на свои собственные интересы. Они и ориентируются все-таки на запрос избирателей. И если избиратель недоволен действиями России, если он выступает против этой войны, даже если он говорит о невмешательстве своего государства, своего родного государства в этот конфликт, даже если он выступает против поставок оружия, но тем не менее он против войны как таковой, войны на континенте, то партия вынуждена на него ориентироваться. Собственно, это и вылилось в голосование.
Мы с вами уже поговорили про то, что с Берлином хотят дружить и Великобритания, и Франция. Китай хочет дружить с Берлином. Олаф Шольц посетил Пекин, пообщался с представителями Китая. Как все прошло? Как Германия оценивает результаты этого визита?
Ну, в Германии это оценивают неоднозначно. Есть фракция, серьезная политическая фракция, которая проходит через многие политические партии, в том числе и в партии Шольца, социал-демократов, и есть такие голоса и среди оппозиции, которые считают, что все отношения с Китаем нужно свести до каких-то минимальных. Потому что Китай, экономика в Китае – это всегда политика. Эта политика может не столь очевидная, вот, допустим, как демонстрирует это всегда Россия в последние 20 или 25 лет. Вам даем газ или нефть со скидкой, и, пожалуйста, идите в нашем фарватере. То есть Китай действует не столь примитивно. Китай действительно, можно сказать так, в соответствии с китайской философией или китайским мировоззрением, разрабатывает какие-то очень долгосрочные, долгоиграющие планы, но, тем не менее, политический компонент, уши политики растут практически из любого крупного китайского экономического проекта. Поэтому такие голоса есть, и на Шольца, как и ранее на Меркель, оказывалось довольно серьезное давление. С другой стороны, есть экономические прагматики, которые говорят о том, как это очевидные факты, что Китай, что германская экономика весьма-весьма зависима от Китая. Особенно, что касается автопрома. Поэтому еще при Ангеле Меркель была создана межправительственная комиссия Китая и Германия. Это самый высокий уровень политической кооперации между двумя государствами, между Германией и иным государством, не входящим в ЕС. То есть это крайне высокий уровень именно политического сотрудничества. Поэтому здесь сложная ситуация. С одной стороны, мы говорим об очень больших деньгах, потому что действительно для автопрома, для германского автопрома китайский рынок имеет гигантское решающее значение. Об этом надо говорить открыто. С другой стороны, есть политический компонент, потому что действительно очень-очень сложно сейчас как-либо разговаривать с Китаем. Поэтому, с одной стороны, Шольца критиковали, С другой стороны, ну, если не хвалили, то, по крайней мере, понимали его шаги. Да, нужно ездить, да, нужно разговаривать, потому что Китай – это сверхдержава, это крупный геополитический игрок, это объективная реальность. Китай – это государство, которое проникает не только, допустим, в Центральную Азию или в Африку, но и в Южную Европу. Китай очень активен на Балканах, а это как раз, можно так говорить, отчасти зона интересов Германии, ну, Евросоюза, несомненно, в частности, та же Сербия. Поэтому говорить это лучше, чем не говорить. Вот примерно такие вот две группы голосов звучали по итогам этого визита.
Российские прокремлевские и околокремлевские СМИ с удовольствием смаковали, как Шольца унизили, невероятно унизили во время его визита в Китай. Там что-то с дорожкой, что-то с местом прилета, со встречи. Ну, в общем, самые разные детали. В Германии было ощущение, что с Шольцем себя повели неподобающе?
Безусловно, нет. Это некие такие мелочи, да, я знаю, Россия очень любит это смаковать. Где-то задрался угол ковровой дорожки, где-то не тот гимн сыграли, где-то там не тот хлеб-соль дали. Ну, это детали. Просто, между прочим, видно, что это подобные голоса, подобные месседжи, они рассчитаны явно на неискушенную российскую аудиторию, потому что в России достаточно профессиональных синологов, достаточно серьезных специалистов про Китай, кстати, который прекрасно понимает, что политический Китай не разменивается на такие мелочи. Таким образом, сигналы в Китае не подаются.
То есть это не вот эта тонкая восточная дипломатия, где можно через чашку чая показать, как ты относишься к собеседнику?
Нет, это распространенный миф. Все решается совсем иначе. То есть никакого, безусловно, унижения либо попытки уколоть Шольца я здесь не заметил. Отношения, мягко говоря, конечно, не безоблачные, это понятно. Отношения сейчас хуже с Китаем, чем были по понятным, очевидным причинам во времена правления Ангела Меркель, хотя и Ангела Меркель в Пекине как минимум дважды откровенно говорила о нарушении прав человека в Китае, о проблемах и действительно преследований, страшных преследований уйгуров. То есть и она позволяла себе такие высказывания, но сейчас, конечно, отношения находятся на крайне низком уровне. Но еще больше понизить уровень этих отношений Берлин, по-видимому, не может себе позволить просто экономически.
Wall Street Journal тут написали, что Германия выступает категорически против планов изъять замороженные активы Кремля на восстановление и военную поддержку Украины. Мне казалось, что Олаф Шольц, напротив, говорил о том, что нужно использовать российские деньги на помощь Украине, или нет?
Германия не выступает категорически против, это уже немножко такая журналистская гипербола, уже такое преувеличение. Германия пока, если одной фразой выразить официальный курс Берлина, Германия пока не определилась с возможностью и формулой изъятия таких активов. То есть рассматриваются разные варианты. Рассматривается действительно вариант изъятия и направления, допустим, на какие-то гуманитарные нужды, рассматривается вариант изъятия и передачи части этих денег непосредственно Украине. То есть сейчас обсуждается в коридорах власти, курсируют различные модели, но я бы не сказал, что Германия это блокирует либо накладывает вето. Скорее, здесь вот такой вот отголосок осторожной позиции и желание далее не провоцировать, далее не вызывать какие-то серьезные кризисные ситуации, то есть эскалация. Вот любимое немецкое слово – это эскалация. Мы не хотим вызывать дальнейшую эскалацию конфликта, хотя, казалось бы, извиняюсь, что дальше эскалировать? То есть ежедневно гибнут люди, идет широкомасштабная война, и собственно, горячая крупная война в Европе – это максимальный уровень эскалации, который только может быть, это же всем понятно. Но, тем не менее, такие пока голоса витают, и, кроме того, есть определенные опасения, что другие государства, которые сложно назвать демократическими, авторитарные, тоталитарные государства, будут в быстром темпе изымать свои активы из германских банков и, скажем, хранения в евробондах и в других обязательствах, облигациях Евросоюза. То есть вот есть и определенные такие страхи, что это вызовет цепную реакцию, что если мы уже пошли на такой прецедент и не просто заморозили, но изъяли российские активы, то кто-то может быть следующим. То есть вот такой вот комплекс пока нерешительности. К сожалению, в отношении германской политики слово «нерешительность» нужно употреблять практически в каждом втором или третьем предложении. Но это не категорическое вето, здесь я с журналистами не согласен.
А аргумент о том, что это может быть, я имею в виду средства замороженные, могут быть инструментом давления на Россию в мирных переговорах, он рассматривается всерьез?
Ну, я думаю, нет, потому что мы видим, что этим Путина не напугать. У России есть деньги. И в ближайшее время у России деньги будут. Об этом нужно говорить откровенно, потому что России удается реализовывать свое сырье, в первую очередь энергоносители. Россия наладила цепочки параллельного импорта по самым разным каналам и через самые разные государства. То есть, в принципе, крупные суммы, они поступают в российский бюджет. Да, замороженные активы – это серьезно, это большая сумма, но это не тот инструмент, который можно нокаутировать Путина или, по крайней мере, отправить его в какой-то глубокий нокдаун и принудить к более сговорчивой позиции на каких-то переговорах. Да, собственно, о каких переговорах мы здесь можем говорить? Позиция России понятна. Россия аннектировала 5 украинских областей, объявила 4 из них там новые территории, какие там придумываются различные термины, внесла это все в Конституцию и, грубо говоря, не собирается отдавать украденное. Поэтому я не думаю, что кто-либо из влиятельных германских или, в общем, европейских политиков рассматривает эти активы в качестве инструмента давления.
Еще про помощь Украине и про позицию Германии в этом вопросе. Шольц подтвердил, что по-прежнему против возможной передачи Киеву ракет «Таурус». Я, насколько понимаю, это уже становится темой для шуток. Я видела даже карикатуры на эту тему. Что об этом сейчас говорят?
Ну, это уже, да, это затянулось. Это затянулось уже больше, чем дискуссии по танкам «Леопард». Но действительно Шольц, в том числе и на встрече с Сунаком, подтвердил свое «нет». Кстати, между прочим, из кулуаров доносились голоса о том, что на Сунака оказывалось давление как со стороны Украины, так со стороны ближайших украинских союзников и стран Центральной и Восточной Европы, чтобы он действительно высказал свое недовольство прилюдно, публично и Шольцу в лицо, но тем не менее Сунак это сделал так более-менее дипломатично, потому что, вот как мы буквально говорили 10-15 минут назад, на повестке у двух государств очень-очень серьезные кооперационные проекты. То есть не время заниматься такими уколами. Что касается ситуации именно внутри Германии, то по существу за последние месяцы ничего не изменилось. По-прежнему есть два вот таких вот камня преткновения, две красных черты. Первое – это вопрос применение «Таурусов» для ударов по объектам на территории Российской Федерации. И второе – необходимость, либо отсутствие таковой, нахождение представителя Бундесвера, либо германских специалистов по указанию Бундесвера на территории Украины, то есть непосредственно в зоне боевых действий для наведения целеуказания. То есть эти два вопроса пока не решены. На мой взгляд, здесь германское правительство, конечно, делает совсем, я хотел сказать, хорошую мину при плохой игре, но в любом случае здесь да и мина-то по существу плохая. Потому что, во-первых, у нас есть уже позитивный прецедент использования ракет «Storm Shadow» и соответствующих обязательств, которые Украина при получении этих ракет дала британцам и французам, они исполняются. Данными ракетами не наносятся удары по территории Российской Федерации. И второе, вопросы целеуказания, использования. Ну, я бы здесь пожелал, конечно, больше транспарентности. Я не думаю, что совершенно отсутствует возможность обучения украинских специалистов, чтобы они решали эти технические вопросы непосредственно на местах самостоятельно. Не думаю, что их нельзя обучить за пределами территории Украины, за пределами зоны боевых действий. Мы видим позитивные примеры. Украинцы прекрасно научились управлять тяжелой военной техникой, включая танки. Сейчас уже украинских военных летчиков обучилось для управления F-16. То есть это все сделать можно. Поэтому я думаю, что здесь действительно одна из последних таких красных линий, которые германское правительство еще не в состоянии ментально перешагнуть. И не последнюю роль здесь играет общественное мнение. По всем опросам значительное большинство немцев, я бы не сказал абсолютное большинство, но значительное, против передачи ракет «Аурус» Украине. И правительство, у которого и так не лучшие рейтинги в данный момент, вынуждено здесь идти в какой-то мере в фарватере общественного мнения.
Почему общественное мнение против?
Ну, что называется, смотрите пункт первый. Потому что гипотетически могут быть нанесены удары по территории России, а тогда это фактически, о ужас, Германия непосредственно участвует в войне против России, хотя и это было бы не так, и заключение правоведов, но страхи, они не всегда рациональны, мы это понимаем. И второе, действительно, а вдруг немецкие специалисты вынуждены будут находиться на территории Украины, это значит, что германские солдаты, либо гражданские специалисты по заказу, по указанию Бундесвера находятся непосредственно там. То есть вот это две таких красных линии, которые категорически не понимают за пределами Германии. Когда я, допустим, пытаюсь это объяснить в интервью чехам, полякам, словакам, ну, мне задается очень много наводящих вопросов, но все равно не понимают, почему. Но вот это есть, и это составная часть вот такой вот немецкой политической культуры, общественного мнения. Я не думаю, что здесь будут какие-либо подвижки, пока общественное мнение не изменится.
Что может изменить общественное мнение?
Четкая информация о том, что действительно германские военные специалисты для этого не нужны.
То есть вот здесь эта линия?
Да, это и есть линия, потому что, я думаю, мы здесь можем поверить обязательствам Украины не применять эти ракеты по отношению против военных целей на территории Российской Федерации, так как, что называется, у Украины уже есть позитивная кредитная история, повторюсь. Она выполняет эти обязательства по отношению к Германии, к Франции и Великобритании. Почему она должна выполнять по отношению к Германии? То есть мы здесь Украине, мы как германское общество Украине можем поверить, потому что она доказала действительно выполнение обязательств. Отдельный вопрос скажу от себя, да, а почему нельзя применять? Но это уже не будем касаться этой темы, потому что такой вопрос ввел бы значительное количество немцев уже в состоянии ужаса. Да, вот эти две красных черты, если эксперты, политики четко объяснят германскому обществу, что это не так, тогда, я думаю, мнение изменится. Похожая же была ситуация и по танкам «Леопард». Потому что действительно у германского общества были очень большие опасения, что просто после поставок танков Германия станет стороной конфликта и будет находиться фактически в состоянии войны с Россией. После того, как германские правоведы, в том числе специалисты из Конституционного суда, действительно известные лица в Германии, дали четкое разъяснение на основе международного права «нет, это не произойдет», мнение изменилось, и большинство уже поддержало поставки «Леопард». Я думаю, здесь будет похожая ситуация. Но это вопрос времени, это будет не завтра и не послезавтра.
Еще одна тема, к которой у меня очень много вопросов, прочитала у Бельда, что в Гамбурге прошла массовая манифестация исламистов, которые требовали установления в Германии халифата. И у меня два вопроса. Действительно ли это было так? И второй вопрос, а насколько это массовое явление, если это действительно было так? Насколько такие промусульманские какие-то радикальные настроения в Германии имеют вес?
Чтобы упростить, да, это было так. Не совсем речь шла о халифате, но, тем не менее, те плакаты, которые были в руках у демонстранта, они однозначно не соответствуют германскому законодательству и однозначно являются... В Германии есть такая формулировка «покушение на конституционный строй Германии». То есть это, грубо говоря, одно из весомых, тяжелых преступлений из перечня преступлений ненасильственного характера. Это действительно так. Как до этого дошло, сложно и долго, попытаюсь просто и кратко. В Германии есть целый ряд организаций исламистского или радикально-исламистского толка, которые либо уже были запрещены, тогда, что называется, вопрос закрыт, либо пока они не запрещены, находятся под наблюдением ведомства по защите Конституции, то есть под наблюдением контрразведки. Запрет подобных организаций – очень сложный процесс. Мы можем здесь провести параллель с запретом политических партий, о чем мы также сегодня говорили. Это не так сложно. Но, тем не менее, они все зарегистрированы в виде некоммерческих организаций. И действительно, нужно собрать много аргументов для того, чтобы у них была отозвана регистрация, их деятельность была запрещена. Есть и такая промежуточная ступень – запрещена деятельность, но организация еще продолжает существовать. За этими демонстрациями в Гамбурге стоит так называемый исламский центр Гамбурга. В отношении этой организации документы на запрет были поданы уже давно соответствующими компетентными органами Гамбурга. Гамбург – это отдельная федеральная земля, и это уже, что называется, компетенция земли. Но вот на уровне общегерманского МВД документы эти пока застопорились. То есть были, естественно, была подана заявка на проведение совсем другой демонстрации. Демонстрации за толерантность, против исламофобии, но вышли те на демонстрацию, кто вышли. И получилось действительно крайне неприятно, и из этого должны быть сделаны выводы. То есть необходимо действительно соответствующим органам, прокуратуре, МВД, органам контрразведки, спецслужбам в целом, более ускорять процесс запрета. Но вот, к сожалению, это одна из таких сложных сторон демократии. Процессы долгие. Эти организации имеют право подавать петиции в суд, встречные иски, и это все затягивается надолго. Но я могу сказать, что ежегодно в Германии запрещается 5, 6 до 7 организаций подобного типа. То есть нельзя сказать, что спецслужбы Германии полностью бездействуют, но вот суды и бюрократическая волокита, и право подать апелляцию, право защититься в суде, это, конечно же, тормозит процесс. Что касается непосредственно исламистского потенциала, то здесь, опять же, не вдаваясь в детали, нужно разделить на две части. Первое – это исламисты как таковые. Они не опасны. Это люди, которые, конечно же, исповедуют мировоззрение, которое нам чуждо и совершенно непонятно, но они, что называется, варятся в своем соку, они имеют мало контактов с внешним миром. И радикальные исламисты, которые пытаются навязать свою идеологию другим людям и которые пытаются внедриться в умеренные, что называется, нормальные мусульманские общины и попытаться их перевести на какие-то вот такие вот радикальные рельсы. Таких попыток много. Мне в свое время я беседовал с двумя имамами здесь в Берлине. Один из них, что называется, был просто в слезах и рассказывал, что только большим сопротивлением всей мусульманской общины удалось пресечь вот эти попытки проникновения радикалов в их ряды. Это очень такой сложный процесс. Но такие силы в Германии есть, с ними борьба, повторюсь, ведется, но, конечно, эту борьбу не мешало бы сделать более интенсивной, более целенаправленной и сократить срок между принятием решения и непосредственным запретом организации. Инструменты же есть все в руках.
Но это ощущается как какая-то серьезная проблема в стране, или это проблема для каких-то мусульманских организаций, куда внедряются вот такие радикально настроенные активисты?
Ну, проблема мусульманских организаций – это и наши проблемы, потому что мусульмане – такая же часть общей германской политической нации, как и люди другого вероисповедания или атеисты, агностики, конечно, это наши граждане, это наши сограждане. Но в целом вне мусульманского сообщества, ну, я бы не сказал, что это сенсация номер один или даже сенсация номер пять. Скорее, это любят разыгрывать правые радикалы, конечно, это их любимый конек, вот слово, само по себе слово «исламизация», которое ранее было там обычным историческим термином, обозначавшим проникновение ислама в 6, 7, 8 веке нашей эры в страны Персидского залива, Ближнего Востока и так далее. То есть они фактически сделали этот научный термин своим каким-то вот таким вот политическим ультраправым слоганом. Они это используют, и, конечно же, создавшаяся ситуация в Гамбурге, они с удовольствием воспользуются, никаких сомнений, уже интернет полон вот таких вот призывов, ужас-ужас. Но в целом для германского общества я бы не сказал, что это серьезная проблема. Есть мониторинг, каждый год проводятся большие масштабные исследования настроений, что вас волнует, что для вас входит в топ-10 проблем. И кроме того, ну, не проходит месяца, чтобы не были опросы. То есть Германия очень любит опросы и исследования общественного мнения. Никто не ставит эту проблему даже в топ-5.
Спасибо огромное. Нам уже пора заканчивать. Это был Дмитрий Стратиевский, политолог в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Сегодня в программе, помимо Дмитрия Стратиевского, еще Сергей Алексашенко. Цена вопроса: в 20.05 мы начнем эфир, и в 21.05 программа «69 минут» с Олегом Кашиным и Лизой Лазерсон. Все на своих местах, все как обычно. Так что оставайтесь, пожалуйста, с нами. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на наш канал, если вы все еще не подписались. Переходите в наш телеграм-канал для того, чтобы отслеживать, какие у нас идут трансляции, какие у нас программы сегодня должны быть в эфире. Ну и, конечно же, на shop.diletant.media заходите. Вот всякое такое красивое там можно купить, и не только. А еще можно нас поддержать, ничего не покупая, переведя донат, можно маленький, можно большой, по QR-кодам, которые есть у нас на видео, или по ссылкам, которые есть под видео в описании. Всем спасибо огромное и всем хорошего вечера.
Спасибо за разговор. До свидания.